Большое спасибо, брат Невил. Благословит тебя Господь, мой брат. Доброе утро, друзья. В это утро радостная честь, вернее, я бы сказал, большая честь снова находиться в этой скинии и уделять это время для нашего утреннего поклонения и общения в кругу Слова Господнего. По-моему, однажды было сказано: «Возрадовался я, когда сказали нам, пойдем в Дом Господень». Снова встретился с братом Невиллом, моими хорошими и дорогими друзьями. И там в конце, наверное, прохладно, вернее, жарковато. А мне кажется, тут есть веера, которыми можно вот так обмахиваться. Это если ручной вентилятор тут есть, нужно только, чтобы вы были моторчиком, сами себя обмахивали. Вообще-то у нас где-то здесь было немало штук. По-моему, они еще есть. Вижу, некоторые обмахиваются песенниками или еще чем-то. И это одно точно, мы стараемся проводить служение, чтобы избежать тех мест, где в будущем будет жарко. Так что мы и находимся сегодня утром здесь, чтобы не попасть в такие места. А это можно сделать только благодаря одному, благодаря крови нашего Господа Иисуса Христа. И я очень обрадовался хорошим отзывам о церкви, что она не стоит на месте, продвигается вперед с Господом, и что Бог действует среди вас через духовные дары. И я, конечно, очень благодарен Богу за ваши искренние сердца, над которыми Он трудится, и верю, что Он сохранит вас на самой середине этого прямого и узкого пути, чтобы вы не уклонились от Него ни направо, ни налево. И я хочу поблагодарить брата Колвина и его дочь, мне кажется, это дочь, которые несколько минут назад пели здесь эту песню «Нет слез в небесах». Какая красивая песня! Большое спасибо! И как брат Невилл говорил о том, что мы с ним давние знакомые, также я могу сказать и о брате Колвине. Мы знаем друг друга уже много лет. И когда слышу, как он поет эти стародавние евангельские песни и воспитывает детей на пути Господнем, мое сердце просто ликует. Мне так радостно от той мысли, что у Бога по-прежнему есть люди, которые любят Его и не безразличны к Нему. И мы этим тронуты. Так вот, с тех пор, как я приехал, я слышал, что многие крестились в веру. Это большая радость. Вижу там в конце моего хорошего друга, брата Элмера Гейбхарта. Как я понял, он совсем недавно крестился в веру, и я, конечно, очень этим тронут. Так что наша старая охотничья команда из Кентукки уже почти в сборе. Теперь сможем и без посторонних отстрелять весь лимит, правда? Я помню, а я знаю, что Родни слушает меня в кабинете сзади, если он еще там, а Чарли сидит передо мной, когда мы ходили туда. Все ребята приноровились? Ну, это же белки. Подстреливали парочку сверхлимита, если находили. Я сказал им, что этого делать нельзя. Так что теперь обратилась практически вся группа, поэтому нам придется, наверное, перейти в следующий округ и там навести порядок. Было бы неплохо. Итак, иногда я, как и каждый служитель, вспоминаю пройденный путь и спрашиваю себя об определенных вещах. Посеял ли ты семя? Многие из вас хорошо знают, кто такой Джонни Эпплсид в Америке. Так вот, в Швеции тоже был такой человек, которого считали одним из таких. Он сеял цветы. И говорят, что из-за этого у них сейчас в Швеции так много красивых цветов. Это потому, что где бы он ни находил участок земли, в котором будут прорастать семена, он везде сеял цветочные семена. Он любил цветы, поэтому он повсюду разбрасывал семена. Он умер, но его цветы до сих пор живут. Чтоб в песках времен остался след и нашего пути. След, что выведет, быть может, на дорогу и других, заблудившихся усталых, и пробудет бодрость в них. И мы все хотели бы именно этого, сделать что-нибудь, чтобы другие от наших действий получили пользу. Несколько дней назад я сидел и разговаривал с моим настоящим другом здесь, в городе, с доктором Сэмом Эдером. И он спросил, «Как дела, Билл?» И я ответил, «Ну, вообще-то нормально, доктор». Я спросил, «А у тебя?» А он ответил, «Ой, много пациентов», сказал, «После обеда я принял на осмотр целых 15 пациентов». Я сказал, «Ну, это хорошо, если только на осмотр и не нашлось никакой болезни». Я сказал, «Знаешь, мы заговорили о тех временах, когда мы были мальчишками». И я сказал, «Ну, доктор, не знаю, сколько я еще проживу, нам обоим за 50». И он сказал, «Да, Билл». И я продолжал, «Но все эти годы, примерно за 31 год служения, мое сердце все время было готово к тому часу, когда он придет. Поэтому не имеет значения, когда он придет». Так вот, он сказал, «Это точно». Я сказал, «Самое большое удовольствие для меня — это жить ради других». А он сказал, «Вот это жизнь, это настоящая жизнь, когда ты не труд или достижение ради самого себя, но когда ты можешь потрудиться ради других». Видите, вот это настоящая жизнь. И если среди нас оказался тот, кто еще не делал этого, не пытался жить ради кого-то другого, попробуйте и увидите, насколько больше появится смысла жить, когда вы будете жить не ради того, чтобы получать все возможное от жизни для себя, а ради того, чтобы помочь кому-нибудь другому в жизни. И вы увидите, что это благословение богатств и всего, что можно себе представить, когда можешь сделать что-нибудь для другого, чтобы сделать житейские бремена, а жизнь уже сама по себе является бременем, и тогда кому-то другому станет легче. Вы просто не представляете, какая это радость, если только сами этого не испытали, делать что-нибудь для других. И это меня толкает на мысль о тех 31 годе, скоро исполнится столько служения для Господа. И я думаю, каждый человек задумывается о том времени, когда наступит его последнее служение, и наступит его последний час, и оглядывается на пройденный путь и видит, чего он добился. Видит, что происходило. Сделал ли ты что-нибудь? И как я только что сказал, важно, что ты делаешь для других. Я часто задавался вопросом, что будет, когда я приду к концу пути. А мы не знаем, когда это будет, никто из нас. И вот я размышлял, оглянулся на пройденную жизненную тропу и увидел разные высоты и тернистые места, камни, взлеты и падения. И свои действия в таких случаях. В один прекрасный день все это всплывет, в час моего отшествия. И так будет с каждым из нас. Это уж точно будет со всеми нами. Когда придет время, все это всплывет перед каждым. И это побуждает меня или ведет меня к той мысли, от которой мне легче было бы убежать, нежели ее высказать. Это ведет меня к той мысли, о которой я говорю это с болью на сердце. Но я просто вынужден сказать это, осознавая, что это записывается на пленку, и мир это услышит. Я оставил служение по одной причине, и мне жаль, что из-за этого приходится уходить. И, вероятно, многие из вас это слышали. Я закрываю свою контору и так далее, и ухожу с поприща. Я не знаю, куда поведет меня наш Господь. От меня это не зависит, или что Он скажет мне делать. Но я задумываюсь о конце пути, к которому я должен буду подойти. И на жизненном пути я сделал столько много ошибок, о которых я от всего сердца сожалею. Наверное, из-за того, что я человек со своими слабостями и прочим, от этого делаешь что-то такое или говоришь то, что... И даже ведешь себя так, как и не хотел бы себя вести. Но из-за человеческих слабостей у нас, конечно, такое бывает. Но это у меня в сердце было только одно желание — услышать в конце этого пути те слова нашего Господа Иисуса: «Хорошо потрудился мой добрый и верный раб». И я много раз повторял, что я хотел бы стоять рядом, когда Он говорил: «Придите ко мне». Но я очень хочу услышать слова «хорошо потрудился», хоть я и не слышал вживую голос, говоривший «придите ко мне» в те времена, когда писалась Библия, но я очень хочу услышать слова «хорошо потрудился». И помимо всего, я всегда хотел и желал в сердце быть настоящим слугой Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. Я хочу, чтобы мое свидетельство было незапятнанным, четким и ясным, что я стоял при всех своих ошибках, я все равно любил Его от всего сердца. И я люблю Его от всего сердца и сейчас. И из-за этого я вынужден сказать, что я оставляю служение. Это потому, что среди людей возникло то, что заставило меня это сделать. А именно, меня перестали ставить в один ряд со служителями или братьями и назвали Иисусом Христом. Так что назвали, и поэтому меня, получается, заклеймили как антихриста. И лучше я встречусь с Богом как дезертир, нежели как антихрист, чтобы стать отлученным от Него. Я услышал об этом несколько лет назад и подумал, что это просто шутка. И я встречал пару братьев, ни одного из них я сегодня на собрании не вижу, двоих или троих однажды на рыбалке, и они подошли ко мне с такими словами: «Брат Бранхам, не являешься ли ты помазанным Мессией Христом?» И я обнял обоих братьев и всех их, и я сказал: «Братья, я так старался быть настоящим слугой Христа, я не хочу, чтобы вы говорили подобные вещи. И если обо мне так станут говорить, тогда я уйду с поприща с чистой совестью, и вы, поступающие так, ответите за каждую душу, которую я мог бы спасти за это время», понимаете? «За то, что вынудили меня уйти с поприща». И я думал, что на этом все и закончилось, и я услышал об этом еще несколько раз, но это оказалось не так, и недавно в Канаде один брат показал мне что-то вроде карточки, которую он носил в кармане, где было написано: «Уильям Бранхам, наш Господь. Крестил во имя Уильяма Бранхама». И такой: «Дорогой, если бы это был враг, если бы это был мой враг, то я бы понял, что это просто шутка, но этот дорогой, замечательный брат подходит исповедать свои грехи и проступки и говорит, что он верит в то, что я Иисус Христос». И я получаю дома письма и звонки из Чикаго и разных городов. Меня спрашивают, верю ли я в эту догму. И за последние несколько дней я получал всевозможные письма и звонки из разных мест. Так что говорят, что я Христос. Братья, это ужасная, постыдная, безбожная, дьявольская ложь. Понимаете? Понимаете? Я ваш брат. Так вот, это любого прогонит с поприща. От этого любой, кто любит Христа, стал бы избегать такого. Я тут недавно обратился к Господу, когда впервые услышал об этом примерно год назад. И тогда я обратился к Господу, и Он обратил мое внимание на место Писания, что когда Иоанн начал проповедовать, на земле очень много лет не было пророка, пока не все люди в сердце изумлялись, думали, что, может быть, Иоанн был Мессией. Так что я К Яну подошли и спросили, и он ответил, что он им не является. Вы прочитаете это в Луки 3 главе, 15 стихе. Итак, потом, но это как бы приутихло, так что я не стал ничего предпринимать. Но когда дошло уже до такого, тогда я понял, что нужно что-то делать. Я скажу вот что, видение и ангел Господень, который явился на реке, если это моя последняя проповедь или последние слова к церкви, к миру, все это истина, что касается ангела Господнего. И я не возражал, если люди часто называли меня пророком, потому что в Английском Завете пророк — это просто проповедник, прорицатель, предсказатель слова и так далее. Это уж куда ни шло, потому что это хоть как-то можно контролировать. Но когда начинают называть помазанным Христом, или еще как-нибудь, для меня это слишком. Поэтому я просто не мог этого выдержать. Итак, потом где-то я приехал, уехав с собраний в Канаде, я узнал, что даже на севере, среди эскимосов или тамошних индейцев, что это проникло даже в их круги. И поэтому я сильно расстроился, и я не смог отправиться в поездку на охоту, которую я так долго планировал. Я боялся, что на охоте может произойти несчастный случай, если вы понимаете, что имею в виду. Меня так трясло, хуже, чем сейчас, когда я здесь стою. И я просто больше не мог выдержать мысли о том, что 31 год служения пошли дьяволу под хвост. Когда я умру, что люди скажут? Вот верите, именно так все и было. И все то влияние, которое я оказывал на людей. Вы верите, что тогда получилось бы, я оказался бы антихристом? Я просто не мог этого выдержать. Я подумал, что лучше умру здесь в лесу. Например, упаду на ружье или еще как-то, нежели... Я понял, что я был... Затем я вспомнил о моем маленьком Иосифе и все такое, которого нужно воспитывать. И я был не в состоянии охотиться. Так что я просто уехал из лесу и приехал домой. И дней 8-10. Мне было так трудно, что я просто будто с ума сходил. И я просто попросил, чтобы никто меня не трогал, и чтобы оставили меня наедине, потому что я в таком состоянии, я нервный и расстроенный, полностью разбитый. И я задумывался, если бы это был один из моих врагов, то это ничего, но я просто посмеялся бы и все. Но когда это исходит от дорогих братьев, дорогих сестер, тогда это меня сильно ранит. И я сказал, Господь, слишком для меня эта ноша слишком тяжела, мне просто придется уйти, оставить все это в твоих руках, я не знаю, что еще можно сделать. Несколько дней назад вечером, в доказательство этого, меня посетил Господь. И я увидел, как дорогие люди игрались со змеей черно-желтой окраски и говорили мне совсем рядом, и он укусил меня в ногу. Но кровь была такой густой, что он мне не повредил. Я взглянул вниз, и оказывается, в этом месте у меня уже был укус. И я резко обернулся с ружьем и выстрелил в него. И попал в него прямо посередине. Какой-то брат сказал, я обернулся с ружьем, чтобы снести ему голову. А тот сказал, не надо, просто возьми палку, лежащую возле себя. И когда я повернулся спиной, чтобы поднять палку, он уполз в воду, в какую-то... лужицу. Я сказал, ну, теперь он уже вряд ли сможет причинить вред, потому что я думаю, что братья понимают, что произошло. Я сказал, он смертельно ранен, так что сам умрет. И я спрашивал многих из моих членов моей церкви, этой скинии, мы с братом Невиллом, которые подходили ко мне с таким же самым вопросом. Братья, сестры, разве я не старался быть перед вами настоящим слугой Христа? Разве я не старался быть вашим братом? Так вот, где бы это ни было, это Дух на тех дорогих людях. Многие люди спрашивали меня об этом, но это Дух. Однако я надеюсь, что сегодня он будет смертельно ранен и мгновенно умрет, чтобы я мог опять взяться за служение. А пока это не произойдет, я попрошу каждого из вас, молитесь за меня. Я не знаю, что буду делать. Я продаю свой дом, и я просто не могу этого перенести. Если я отсюда не уеду, то я вообще сойду с ума. Я прошу вас молиться за меня. И запомните, если вы когда-нибудь верили мне, если вы вообще верили в то, что я слуга Христа, запомните, это заблуждение. Это ложь. Так говорит Господь. Это неправда, не имейте с этим ничего общего. Я ваш брат. Склоним головы. Небесный Отец, моя плоть трепещет, мои руки сжимаются, пальцы ног корчатся в туфлях. О, Боже! Будь милостив, что же я сделал, Господь? Разве я это заслужил? Я молю, чтобы Ты был так милостив ко мне, Господь, и ко всем, и там, в тех дорогих, замечательных людях, дай им увидеть свое заблуждение и что они натворили, Господь, ужасно огорчив своего брата, и не только своего брата, но и нашего Спасителя, нашего Небесного Отца. Я молю, чтобы Ты простил нам наши ошибки, Господь. Пусть сейчас святая кровь Христа сплотит всех нас, Господь, и да будет блажен тот союз, что нас в любви и общении связал. Боже, пусть тот враг, который подошел к нашим братьям и нашим сестрам, пусть он получит смертельное ранение, чтобы его просто не стало, и пусть он полностью исчезнет, Господь. Когда ты это сделаешь, Отец, я вернусь на поприще. Но пока это не произойдет, Господь, я Твой убитый горем слуга, который ждет. Это сверх моих сил, со слезами и плачем и уговорами. Я изо всех сил старался, Господь, Ты знаешь мое сердце. Остановить это пока не зашло слишком далеко. Но я уже больше не в силах, поэтому, Отец, я предаю все это в Твои руки. С этой кафедры, за которую я проповедую все эти годы, я предаю все это в Твои руки. Теперь устрой это, Отец, своим божественным образом. И когда все это закончится, и все прекратится, тогда слуга Твой вернется. До той поры я буду ожидать ответа от Тебя, Господь. Теперь благослови нас и даруй нам сегодня замечательное служение, ведь мы здесь не совсем ради этого, но просто хотел разъяснить это при всех, перед всем миром, чтобы люди знали, Отец, что я люблю Тебя и верю Тебе, и стоял за Тебя, и хочу, если мне нужно уйти, то позволь мне уйти, Господь, с чистым сердцем и хорошим свидетельством о том, что я верил Тебе и доверялся Тебе. Даруй это. И я буду прославлять Тебя, и мы будем воздавать Тебе славу во все грядущие века через Иисуса Христа. Аминь. Итак, в Писаниях давайте откроем Библию на... Сегодня утром я подумал, что было бы хорошо, если брат Невилл не возражает, продолжить немножко дальше говорить... чтобы я ни от кого из вас об этом больше не слышал, ни единого разговора об этом. Просто молитесь и ничего не говорите. Молчите об этом, понимаете? Мне 52 года, но я думаю, что если Бог сохранит меня, может быть, я еще немного проживу, и каждую секунду своего времени я хочу потратить для Христа. Так что запомните, я ухожу, потому что я вынужден это сделать. Так вот, в книге Откровений, в 4 главе, на которой мы недавно закончили при нашем изучении, 4 глава Откровений, по-моему, в самом конце стиха, точнее главы. Кому из вас нравятся Откровения? Чудесно! Итак, по-моему, мы закончили на пятой главе. Да, мы закончили 4 главу, 4 живых существа. Итак, давайте сейчас обратимся к Слову, забывая все, что было в прошлом. Отец Божий, помоги нам сейчас. Мы волнуемся, но мы обращаемся к Слову, забывая все, что было в прошлом. Мы теперь стремимся к цели Вышнего звания. Вышнего звания служения быть слугой Христа. Пошли нам сегодня Слово и напитай наши голодные души, ибо мы жаждем, Господь, и ожидаем драгоценного помазания Святого Духа. Приди к нам, Господь, прости наши грехи и прегрешения, и позволь нам быть Твоими слугами, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Так вот, мы рассматривали церковь-периоды, последние 7 периодов церкви, и потом, вот мне кажется, некоторые собираются написать подробное изложение церковь-периодов. Далее мы углубились в 4 главу книги Откровения. Что это такое? Откровение Иисуса Христа. Слово «откровение» — по латыни называется апокалипсис, что означает быть раскрытым, снять покрывало, показать, выставить на показ, обнаружить откровение Иисуса Христа, который был, есть и придет корень и потомок Давида. Так вот, в 4 главе мы видим, что Иоанн был вознесен на небеса после того, как он увидел церкви периоды. Теперь немножко повторим, и потом мы, может, лучше всего прочитать несколько стихов 5 главы, и тогда мы сразу начнем вступительную часть. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть ее книгу и снять печати ее». И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь! Вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть ее книгу и снять семь печатей ее. Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». Это первые семь стихов. Так вот, итак, в третьей главе Откровений мы видим завершение церковной эпохи, которая закончилась Лаодикийским, тепловатым церквопериодом. Затем мы видим, что сразу после этого Иоанн был вознесен в духе на небеса, и он увидел то, что есть и что будет. И что уже было? Итак, мы видим, что церковь потом появляется только в 19 главе Откровений. Вот тогда она вернется со своим Господом, славным образом, омытая в крови. Так вот, в последнем отрывке, чтобы немножко обосновать мысль, где сейчас находится Иоанн, мы увидели, что на прошлой проповеди, вчера я вкратце это просмотрел, тот контекст, о котором я говорил, и Иоанн был вознесен на небеса и увидел все это, и я там заметил, что он дал мне откровение о том, что, вы знаете, после его воскресения с ним были многие, и некоторые спрашивали, что будет с этим человеком, который лежит у тебя на груди, с Иоанном. Иисус повернулся и сказал: «Что тебе до того, если он прибудет, пока я приду?» Так что он вовсе не и после этого распространилось учение. Видите, как легко оно может начаться? Распространилось учение, что Иоанн не умрет, пока не увидит прихода Иисуса. Или до второго пришествия. В Библии сказано, что от этого пошло учение, тем не менее Иисус так вовсе не говорил. Он сказал: «Что тебе до того, если он прибудет, пока я приду?» Так вот, мы видим, что он был вознесен на небеса и увидел все с того момента до пришествия Господа. Как будто он сам побывал там и был свидетелем всех этих событий. Сам Иоанн не жил. Он дожил до 90 с лишним лет и потом умер естественной смертью. Единственный из апостолов, когда вернулся после ссылки с острова Патмос. Так вот, тут есть одна потрясающая мысль, которую я бы доску уже, кажется, сняли. Но я хотел бы немножко подчеркнуть ее, прежде чем раскроем эту жизненно важную тему. О, это восхитительно! Это чудесная, чудесная глава. И причем глава, следующая прямо за ней, начинается с открытия этих печатей. О, вот это да! И тогда нам нужно будет оттуда перескакивать в разные места Библии, чтобы рассмотреть эти печати, когда они открываются и какие в них тайны. О, они восхитительные, изобилуют духовными витаминами. Так вот, Мы видим, что одна из важнейших мыслей, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, это живые существа в конце 4 главы. Иоанн видел, как они охраняли тот ковчег завета. Вы помните, они были расположены точно так же, как Израиль при своем шествии. У них было вот на у этого живого существа было лицо, и мы выяснили, что эти существа не были ангелами, и они не были людьми. Это были херувимы. И мы нашли их в Ветхом Завете, рядом с ковчегом. Мы находим их в Новом Завете. И затем мы еще раз видим их в пришествии Господа. Херувимов, охраняющих престол милости. Престол милости, к которому никто не мог приблизиться, если за того человека не было совершено искупление. Единственное, как святилище, когда он был окроплен кровью, тогда он становился престолом милости, но когда кровь убиралась, тогда он становился престолом суда. И, о, никто не смог бы выдержать судов Божьих. Мы можем просить только лишь о милости, не о суде, не о правосудном правосудии. Мы не можем обращаться за его правосудием, потому что по своему правосудию ему придется сдержать свое слово, а его слово гласит, в день, в который вкусишь от него, в тот день и умрешь. Кто бы захотел правосудия? Я не хочу правосудия, я прошу о милости. О, пусть милость Божья, а престол милости окроплен. Но было время очищения святилища, когда он становился престолом суда, пока на престоле не было крови. Так вот, теперь мы приближаемся к такому времени. Сейчас, в этот век, наступает время, когда святилище будет очищено, и наказание обрушится на землю. Понимаете, пока есть кровь, Бог не может уничтожить землю. Пока есть кровь, перед Богом никто не является грешником. Нет никого неправого, потому что для всех есть искупление. Но если вы не примете этого искупления и войдете в его присутствие, тогда вы грешник, вы переступили черту милости. Тогда вы сами себя осудили. Но сейчас пока есть милость. Но когда начнется очищение святилища, крови на престоле милости не станет, и тогда гнев Божий обрушится на землю. О, вот это да! Боже, смилуйся над нами, чтобы мы в тот день не оказались без милости Божьей. Так вот, мы там видим, я постараюсь объяснить это тут на символах или нарисовать вам от руки. Израиль становился станом по четырем углам. Они ставили ковчег в центре, и с четырех сторон шатра было по три колена Израилева, а четыре на три — 12, или вернее, три на четыре — 12, и у каждой тройки был глава. И каждая глава колена, одним из них был Рувим, он всегда становился с юга. Это была голова человека. А Ефрем был с тремя коленами на западе. Это был телец. Потом на востоке был Иуда. Это лев. А на севере был Дан. Это был орел. Теперь, заметьте, вы помните, все вы хорошо их помните, как мы их рисовали, орел и телец, и человек и лев. Итак, обратите внимание, Иуда охраняет восточные ворота, а Христос — это лев от колена Иудина. Он спустится с восточного небосклона, войдет через ворота. Он придет от восточных ворот, от колена Иудина. И он, лев от колена Иудина, и в дальнейшем на проповеди сегодня утром мы увидим, что он по-прежнему объявлен как лев от колена Иудина. Корень, само начало Давида. Давид был царем навечно. А в миллениуме Христос будет восседать на престоле Давида, а это вечный царь, никто не отступит в роду Давида. Аллилуйя! ни один не отступит в роду Давида. Бог это обещал, сказав, никто не отступит в роду Давида, ни один. Вы скажете, как насчет нашего времени? Где же те еврейские судьи? У него по-прежнему есть семя, Христос, его сын, по плоти. Он восседает там, роду Давида не будет конца, это так. А Христос — это лев от колена Иудина, от которого произошел Давид. Так вот, мы видим, что они были охранниками престола милости. Они сторожили престол милости. Никто к нему не подходил. Чтобы добраться до престола милости, нужно было сначала пройти через те колена. Все были готовы отдать свою жизнь. Каждый израильтянин в стане скорее умер бы, нежели кто-нибудь вошел бы туда в стан и захватил этот престол милости. Итак, мы видим, что такой порядок был в Ветхом Завете, а в порядке Нового Завета мы видим то же, самое, престол милости был под охраной. О, надеюсь, вы это понимаете? Престол милости до сих пор под охраной. У него до сих пор есть охранники. И мы выяснили, что этими охранниками являются Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Охраняют книгу Деяний. Деяний Святого Духа, совершенных среди апостолов, то есть книгу Деяний Нового Завета, и четыре писца Евангелий, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, все охраняют этот престол милости, показывая, что сегодня это Бог Святой Дух. Каждое писание, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, каждый из них подтверждает истинное Евангелие Господа Иисуса Христа и деяния Святого Духа. Если же мы выходим за эти рамки, тогда это не то. Но ведь для истинного послания это подтверждение, как мы видим в Деяниях 2.38, где покайтесь и креститесь в имя Иисуса Христа для прощения грехов, а сегодня приняли имя Отца, Сына и Святого Духа и крестятся в Него. Ни одно писание этого не подтверждает. Нет никакого основания, нечему это охранять. Вообще нечему. Вы скажете, Матфей так сказал. Матфей поставил такую охрану. Матфея 28. В 1.18 сказано, Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. А все это произошло, вернее, а Иосиф, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее таким образом. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Значит, Святой Дух и Бог Отец — это та же самая личность, иначе у него было два отца. Понимаете? Так что вы верите, родить же дитя, наречешь ему имя Иисус, а сие произошло, да сбудется реченное пророком, что Бог будет с нами, названный Мануилом, то есть Бог, Отец, Сын и Святой Дух в одном имени Иисус Христос, что охраняет эти ворота от заблуждения. Несколько дней назад в Чикаго, в присутствии Ассоциации служителей Чикаго, Большого Чикаго, я знал, Святой Дух поднял меня ночью и сказал мне, «Встань у окна!» Сказал, «Есть одна группа служителей, они устраивают для тебя завтрак!» Сказал, «Будь осторожен, они набросятся на тебя с критикой!» По этому вопросу я сказал, «Благодарю тебя, Господь!» Он показал мне, где все это будет, и я пошел и рассказал служителям, брату Карлсону и брату Томми Хиггсу, как все это будет, я сказал, «С тем помещением, которое вы сняли, ничего не получится, мы будем в другом помещении!» Сказал, где будет сидеть доктор Мид, как войдет чернокожий мужчина, сядет с этой стороны, все подробности. Затем в то утро сказали, мой сын сказал мне, он спросил, папа, ты поедешь туда на эти споры? Я ответил, я еду туда не спорить, я еду помазанный Святым Духом, со Словом Божьим, которое будет охранять престол милости, пока он сам будет присутствовать. Итак, когда мы туда приехали, они даже не успели ничего спросить, как Святой Дух проговорил ко мне, сказал, настала пора высказаться. Я сказал, я знаю, почему вы здесь. Я продолжал, брат Хиггс, и ты, брат Карлсон, глава христианских предпринимателей. Я спросил, разве все не происходит именно так, как Святой Дух сказал мне позавчера, что вы не снимете того помещения, что мы будем здесь? И только в то утро до них дошло, и я продолжал, посмотрите, все разместились именно так, как он это предсказал. Я сказал, вы хотите со мной поговорить о крещении в имя Иисуса Христа? И когда мы, Святой Дух, взял Слово Божье и начал открывать его и истолковывать его таким образом, что вся та группа служителей и стройбожников, сидевшая там, пожимали друг другу руки под столом, и слезы бежали у них по щекам, и, как я понимаю, 72 человека приедут сюда, в эту скинию, чтобы я крестил их во имя Иисуса Христа. Престол милости под охраной. Понимаете, Святой Дух охраняет престол милости. Мы должны бережно сохранять его. Пусть это Слово Божье. Там стоят великие посланцы Матфей, Марк, Лука и Иоанн, которые подтверждают каждое деяние Нового Завета. Итак, так вот, именно это я сказал в самом начале этой утренней проповеди. Давайте держать его под охраной Евангелия. Все это, понимаете, оберегайте его именно так, чтобы Евангелие его охраняли. Так вот, мы там видим, что они охраняли Божий престол милости в Ветхом Завете. И вот Матфей, Марк, Лука, Иоанн, все они, и даже Лев от колена Иудина отдал свою жизнь для защиты этого престола милости, чтобы он был окроплен его собственной кровью. И вот он стоит в это утро сегодня, великий победитель, который когда-то сойдет от Востока, и мы увидим его теперь. Давайте быстренько откроем, потому что я знаю, что будет служение крещения. Что это за семипечатная книга? О, это что-то великое. Вы заметили, как здесь говорится, семь печатей были на обороте книги. Это нечто, о, да поможет нам сейчас Бог и даст нам смелости. И, может быть, когда-нибудь я смогу объяснить это вам. Смотрите, это не написано в Слове. Это запечатано на обороте слова. Книга была запечатана этими семью печатями. Вся тайна книги запечатана в этих семи печатях. Это одна из величайших глав во всей книге Откровения. Смотрите. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри, и написанную внутри, это то, что мы читаем сегодня, и отвне запечатанную семью печатями». Вне Библии, то, что в Библии даже не говорится, это запечатано здесь семью печатями. Тайны Божьи. Так вот, что же это значит? Итак, обратите внимание. Печать олицетворяет готовое изделие, что-то уже испытанное, проверенное, а потом запечатанное. Где же у нас сейчас есть залог нашего спасения, поскольку мы запечатаны Святым Духом? Он — залог нашего спасения. Давайте на минутку откроем. Я здесь записал место Писания, несколько мест у меня не будет времени затронуть все, но давайте откроем на минутку Ефесянам и прочитаем из первой главы Ефесянам, чтобы вы поняли, что это действительно означает. «Павел, волею Божию и апостола Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым». И запомните, Иоанн адресовал это письмо Ефесянам, в Ефес, и верным во Христе, тем, кому проповедовал Павел, и кого он воспитывал и питал Евангелием. Верите? Ефесе. «И верным во Христе», то есть тем, кто уже во Христе. Как войти во Христа? Одним Духом. Мы все крестились в одно тело, то есть тело Христа. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением в небесах». Только подумайте. Он благословляет нас всей небесной благодатью, благословениями, когда мы собираемся вместе во Христе Иисусе, как верующие, избранная церковь, вызванные, отделенные. Он запечатал нас своим Святым Духом и теперь открывает нам все то, что ждет нас в будущем. Теперь мы подошли к семи печатям. так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по Своему собственному благоволению». Какая это прекрасная мысль! Давайте прочитаем еще чуть дальше. Я хочу подойти тут особенно к 12 стиху и 13, 14. «Дабы послужить к похвале славы Его, нам, которые ранее уповали на Него, в Нем, и вы, услышав слово истины и благовествование вашего спасения после уверования в Него, запечатлены обетованным Святым Духом после уверования». О, мой брат Баптист, как же ты можешь говорить, что это не так? Ты утверждаешь, что получаешь Святого Духа, когда ты веруешь? Там сказано, после уверования вы были запечатлены обетованным Святым Духом. Обратите внимание, который есть залог наследия нашего для искупления выкупленного удела Его в похвалу славы Его. Так вот, значит, мы видим, что печать означает, что у Бога это законченное дело уже улаженное, и каждый верующий был запечатлен этим обетованием с самого начала, потому что до основания мира мы были предопределены к усыновлению сынов еще до образования мира. О, вот эта надежда, которая побуждает нас покоиться с твердостью и уверенностью, якорь для души, которую не бросает из стороны в сторону, но ее якорь во Христе, твердая надежда предопределил нас до основания мира к усыновлению сынов через Иисуса Христа. О, как чудесно! Просто прелесть. У Бога это законченное дело. Теперь давайте я процитирую вам еще одно местописание. «Всех, кого Он предузнал, Он и призвал. Всех, кого Он призвал, Он и оправдал. Всех, кого Он оправдал, Он уже прославил». С самого начала Бог в Своем великом, безграничном разуме предвидел Свою Церковь и предопределил ее к усыновлению детей через Иисуса Христа, чтобы в конце времени дать им вечную жизнь. Как это прекрасно! Брат Невилл, от этого мне стало уже намного лучше. Так что просто усыновление через кровь Иисуса Христа. Теперь смотрите, пойдем дальше. Мы знаем, что это завершение, мы предопределены вместе с Агнцем. Святой Дух является нашей печатью. Залог означает, что будет что-то еще. Сейчас у нас есть только залог этого. Залог — это только первый взнос. О, как прекрасно! Только первый взнос, который скрепляет дело, гарантирует и закрепляет, чтобы никто другой не прикоснулся. Это залог нашего усыновления. Аминь. Сейчас Святой Дух является залогом Божьим в нашем сердце, печатью. В конце пути нас ждет усыновление сыновей и дочерей Божьих. Давайте обратимся быстренько еще к этому месту Писания. Я записал тут на другой странице. Римлянам 8:22. Я думаю, что оно прекрасно. Так вот, вчера при изучении я решил выписать здесь несколько мест Писания, на которые я хотел бы сослаться. Знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. О, вы понимаете? Все творение стенает, сказал Павел. Все стенает. Посмотрите на деревья, как они борются. Посмотрите на цветы, как они борются за жизнь. хоть их и погубит мороз. Посмотрите на деревья, как они борются за то, чтобы простирать свои ветви, чтобы воспевать Богу славу. Видите, все, вся природа, все животные, все птицы, она быстро улетает от врага и спасается. Все стенает, и мы сами, сказал Павел, мы тоже с ними стенаем. Потому что мы ожидаем искупления нашего тела, но сейчас... Сейчас они стенали столько лет до сих пор, теперь же у нас есть залог нашего наследия. Что у нас есть? У нас есть доказательство того, что Бог жив. У нас есть доказательство того, что Бог с нами. У нас есть доказательство того, что Бог не оставил нас. Что мы Его, а Он наш, потому что мы в Своем теле, мы сейчас являемся жилищем Святого Духа Божьего, который вопиет «Авва, Отче». И ничто не сможет Его отнять. Мы заякорены во Христе. Так вот, у деревьев этого нет, у природы этого нет. Однако мы по-прежнему стенаем вместе с ними, потому что мы пока еще не получили полноты нашего усыновления. Но у нас есть Его залог, что мы были подняты над мирскими вещами и уже стали сынами и дочерьми Божьими. Какими же нам следует быть людьми? О, только представьте себе, подумать только, сейчас у нас есть залог. Наш дух стенает, желая полного усыновления. Но сейчас у нас есть его залог. Когда мы получаем Святого Духа, Он и является залогом нашего полного усыновления, нашего полного спасения. О, как прекрасно! Я это просто обожаю. Хорошо. Мы ожидаем полноты усыновления. Это произойдет когда? При первом воскресении. Именно тогда наше тело изменится и уже не будет этим бренным существом, как сейчас, и у нас будет тело, как Его собственное славное тело, ибо мы увидим Его, как Он есть, и мы будем такими, как Он. Когда Он явится, мы явимся по Его подобию. У нас будет такое тело, как у Него, славное, прославленное тело, и все жизненные испытания и борьба растворятся в дымке, их унесет навсегда. А эти земные хижины, в которых мы сейчас стенаем, мы ожидаем этого залога, этот залог, когда наступит спасение полностью, в его полноте. Но сейчас в этих наших глиняных хижинах есть нечто, подсказывающее нам, что мы поднялись на определенную высоту. Аминь. Что такое залог? Это первый небольшой взнос, который скрепляет дело, брат Дао. Это залог. Так вот, раньше, когда мы любили мирские вещи, раньше, когда мы грешили и ходили, поступая по-мирски, и не задумывались о Боге, мы были отчуждены от Него без Бога, без Христа в миру. Но Бог послал Святого Духа Своего, и через Него мы поднялись над этими вещами. Теперь у нас есть залог, и мы знаем, что перешли от смерти в жизнь. Аминь. Смотрите, я уже показывал это вот здесь. Вот здесь ходит обыкновенный грешник, здесь внизу. Так вот, христианин поднимается чуть выше, он поднимается выше всего этого. Это залог его спасения. Теперь, чтобы вы знали, когда что происходит, когда видишь видение, честное слово, Бог не судья, я больше не хочу, чтобы они у меня были. Если они и будут, то я никому не буду их рассказывать, понимаете? Потому что я вижу, что из-за этого происходит. Люди не готовы к такому служению, поэтому приходится прекращать все это, понимаете, возвращаться назад сюда. Если я вернусь на поприще, я буду евангелистом. Но посмотрите, вот на этом уровне, если вернуться сюда, здесь вверху, поднимаешься в эти небесные места, вот здесь вверху, живешь прямо там, в тех вышних сферах, заходишь за пределы всякого человеческого представления, за пределы всех этих вещей. И таким образом поднимаешься в те пространства. Но вы понимаете, сейчас посредством Святого Духа у нас есть залог нашего наследия, потому что мы поднялись над мирскими вещами и движемся вместе с этим миром, но мы над миром. О, брат Невилл, да будет Бог милостив и дарует Церкви живого Бога, когда мы доходим до того, что считаем, что церковь — прекрасная церковь, ведь мы пытаемся не отставать в мирских вещах. Стараемся, чтобы наша баскетбольная команда была лучше, чем у других. Нам хочется, чтобы здание было получше. Нам хочется, чтобы лучше получалось картежничать. Нам хочется, чтобы было получше одно и другое, третье. Да с какой стати нам сравниваться с роскошью и блеском этого мира? Евангелие не блестит, оно светится. Есть разница между блеском и свечением. Понимаете, мы просто ходим, как я говорил, перетаскивая один труп из одного морга в другой, меняем членов и тому подобное. Так какой нам от этого толк? И мы стараемся, чтобы все блестело. Большие красивые шпили, огромные красивые залы. Нам хочется, чтобы наш был лучше, чем у методистов, или лучше, чем у баптистов. И мы все подряд соревнуемся с католиками и устраиваем игры в карты и вечеринки, ужины с развлечениями, все такое. Эта церковь никак не сравнится с этим миром. Как вы и ваши церковные развлечения смогут сравниться с масонской ложей или с любыми из тех людей, которые действительно умеют развлекать? Это их территория. Не пытайтесь перейти на их территорию, но у нас есть то, чего у них нет. У нас есть Иисус. Пусть они приходят сюда, если им что-то нужно. Пребывайте во Христе. У нас есть Иисус. Они не примут, у них не может быть Иисуса, пока они не придут сюда. А когда мы приходим туда, мы уходим с Его территории. Не пытайтесь блестеть, светитесь, а вы сами не сможете светиться, вы должны дать Ему светиться через вас, понимаете? Жучок-светлячок светится не потому, что он хочет светиться, а потому, что он сам светится, нечто в нем светится. Это в нем самом, он сам это делает, просто светится нечто сквозь него. Что ж, то же самое и со Святым Духом. Нам не нужно быть какими-то странными, чем-то отличаться, воображать из себя кого-то, просто раскрепоститесь и живите благочестивой жизнью, и просто позвольте Богу жить через вас. Вот это свечение Евангелия. Понимаете, не блестите, это обезьяны бросаются на такие блестящие вещи, на все, что блестит, знаете, они всегда хватаются за что-нибудь блестящее. Но свечение — это нежная, мягкая сладостность Святого Духа. Так вот, мы ожидаем воскресения. Но вы понимаете, скажите «Аминь», если понимаете, что я подразумеваю под словом «залог». Мы знаем, что перешли от смерти в жизнь, потому что мы поднялись. Мы не сами в себе возвысились, но поднялись над мирскими вещами, и мы всех любим. И Бог любит нас, и мы это знаем, и наблюдаем за своей жизнью, и увидим, что это действительно Святой Дух, потому что мы уже безразличны к мирским вещам. Понимаете, вот так. Если вы любите мир или дела этого мира, тогда любви Божьей еще нет в вас. Понимаете, но если вы над всем этим, тогда вы знаете, что у вас есть наследие. Понимаете, вы приближаетесь к полному искуплению. Так вот, это не наступит, понимаете, пока у нас сначала не будет сначала, мы должны увидеть Иисуса. А когда Он придет, тогда у нас будет такое тело, как Его тело, и мы станем подобными Ему. Хорошо. Теперь мы видим, что нечто было утрачено, потому что в Библии так сказано, а также здесь в книге, из-за чего мы были искуплены. Почему мы были искуплены? Что-то мы должно быть утратили. Для того, чтобы быть искупленными, кто-то должен выкупить нас. И все то наследие, которое было у нас, было выкуплено. Значит, должно быть, когда-то у нас было то, чего у нас нет сейчас. И этот Агнец пришел это искупить. Понимаете? У нас было нечто, что мы утратили. Теперь обратите внимание. Что же мы утратили? Что ж, Адаму была дана вечная жизнь. Пока он вкушал от дерева, он имел вечную жизнь. И мы снова видим, что Адам был, он унаследовал землю. Он был на земле как бы мини-богом. Земля принадлежала ему. Все было отдано в его руку. Он мог с ней делать все, что хотел. Он давал имена и называл, и делал все, что хотел. Он был воистину Сыном Божьим. Так вот, грехопадение лишило Адама правового документа на нее. Документ перешел от него к сатане. Сатана завладел правовым документом. Адам был очень нерадивым, и он не восстановил свои права, потому что он не мог восстановить свои права. Но сатана, который незаконно обладает ею, хотя и владеет ею, является богом этой земли. В Библии так сказано. Он владеет ею не потому, что он действительно законно ее заполучил, но он владеет ею. Теперь вы понимаете? Сатана владеет ею, он держит ее в своей руке. Смерть в его руке. Земля в его руке. Мир принадлежит ему. Все страны принадлежат ему. Он правит и контролирует всем миром и всем, что в мире. Сатана. Но благодарение Богу, мы не от мира сего, понимаете? Так что вот вам, пожалуйста, верите, и мы... Я не имею в виду церковь. Церковь он не контролирует, он контролирует только мир. Он сказал, что они его, и он Бог этого мира. Иисус так о нем сказал, так оно и есть. Он Бог этой земли, ослепивший глаза людей. Бог этой земли. А он Бог небес. И по закону он ею не владеет. Ее владелец не он, но он отнял. И Адам лишился правового документа на это, на все то, чем мы владеем, на вечную жизнь и наследование земли. Иисус сказал в Матфея 5, «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Видите? Так вот, сейчас она не ваша. И смотрите, она не досталась ни Адаму, ни его потомкам. Семя Адама тоже лишилось всего полностью. Она не у семени Адама. Сколько бы мы ни старались украсить этот мир, и сколько бы мы ни старались понастроить больших красивых домов и прочего, все равно это не принадлежит семени Адама. Никак нет. Это не досталось семени Адама. Никак нет, потому что сатана захватил все с потрохами. Верно. Потому что Адам лишился этого. Теперь. О, вот это да. Да, столько всего можно было бы сказать. Я просто не хочу отнимать у вас слишком много времени. Еще предстоит крещение. Хорошо. Он владеет ею, но он незаконный ее владелец. То есть сатана. Если законный владелец, владелец утратил ее, ее можно выкупить только одним образом. Вот. А именно при помощи близкого родственника. Только он может законно ее выкупить. Так вот, это, безусловно, произошло при девственном рождении Иисуса Христа. Теперь я хочу тут кое-что сказать. Во-первых, хотелось бы обратиться, если мы обратимся сейчас к Ветхому Завету, по-моему, я где-то здесь записал, Левита 25, в Левита 25, 23, 24, там вы найдете законы выкупа, те, кто записывает. Чтобы что-то выкупить, когда Бог дал Израилю, разделил его землю через Иисуса Навина, каждому колену и каждому человеку была дана земля, а его дети наследовали его владения. Так вот, если этот человек становился бедным и был вынужден отдать что-то другому человеку, то этот выкупить это мог только близкий родственник. Но в конечном счете это должно возвратиться. Тот человек распоряжается этим только в определенный промежуток времени. Это должно возвратиться к первоначальному владельцу. Верно? Это должно возвратиться к первоначальному владельцу. Если бы они были из колена Иуды, если это было, если бы он был там, и этот удел был дан его отцу, тогда это было его. Или же этим мог завладеть какой-нибудь близкий родственник. Но никто другой не мог законно, они могли распоряжаться этим, они могли бы иметь право на правовой документ, они могли бы овладеть правовым документом, пока не был выплачен долг. Но когда появлялся нужный человек, тот человек, который, скажем, например, если бы у меня был кусок земли, я утратил бы его, я продал бы его брату Невилу, который из другого колена, от Иуды, или, может быть, продал его чужестранцу, он законно владел бы им, он мог бы приходить и обрабатывать его, и собирать урожай, и так далее. Но на самом деле он был бы только распорядителем этого документа. Его владельцем он не мог быть. Такой был закон в Израиле. Прочитайте в Левита 25, и вы увидите, что они не могли законно этим владеть. Они только распоряжались этим. Ну, например, мой сын захотел бы, Билли, который там в конце, захотел бы купить эту землю. Что ж, если бы чужестранец или брат Невилл или какой-то другой человек владел ею, распоряжался бы документом на нее. Так вот, если бы это был мой близкий родственник, мой кровный родственник, то другой больше не мог бы распоряжаться ею. Никак нет. Ему пришлось бы ее отдать. Так точно, когда будет выплачена эта сумма, когда тот даст ему, скажем, 25 тысяч долларов за этот кусок земли, ну, скажем, брат Тони пришел бы и сказал, брат Невилл, я куплю землю брата Бранхама. Он не смог бы этого сделать. Брат Невилл скажет, нет, я не хочу ее продавать. Сколько ты за нее отдал? 25 тысяч. А я дам тебе 35 тысяч. Я дам тебе столько-то. Сколько бы ты ни давал, я не хочу ее продавать. Я оставлю ее себе. Но Билли Поль мог бы прийти и сказать, я требую собственность моего папы. Вот твои 25 тысяч, ему пришлось бы ее отдать. Это так, потому что таков закон. О, аллилуйя! Надеюсь, вы, христиане, понимаете это. Мы соль земли. Бог отдал ее своим сыновьям. Он подчинил нам всю природу. Всех животных, все живое, повсюду. Но от Адама нашего отца это право перешло к сатане. Но где же оно оказалось? У законного владельца, Бога, который его дал. Аминь. Неудивительно, что Иоанн сказал, что он горько плакал. потому что он не мог найти никого достойного выкупить это. Этот человек должен быть достоин. Иоанн сказал, я горько плакал, когда никто не мог взять книгу или посмотреть на нее, или снять печать. И он сказал, никто на небе, никто на земле, никто под землею, никто нигде. Ни один человек. Так вот, он вовсе не пренебрег ангелами. Помните, эта земля не была дана ангелам. Это наследие человека. Гавриил был достоин, безусловно. Кто-то другой был достоин. Михаил. Возможно, никак. Возможно, он был достоин этого, но ни один человек не был достоин. Понимаете? Иоанн громко плакал. Кто-то объяснил, потому что он сам оказался недостойным. Это не так. Этот человек был под влиянием Святого Духа. Он не мог допустить такой ошибки. Но он был... Не только он был недостоин, он не мог найти никого достойного. И как раз тогда он сказал, старец или сильный ангел подошел, сказал, «Не плачь, ибо лев от колена Иудина». Аминь. Корень Давида. Он победил. Аминь. Другими словами, покорил. Он достоин взять книгу. Аминь. Помните, до этого времени он его не видел. Почему? Он восседал там на престоле, на Божьем престоле. Он находился внутри святилища. До этого времени он еще не видел его, поэтому Иоанн думал, что выйдет лев, но он увидел Агнца. Вот так-то, братья, мы побеждаем кротостью, добротой, Святым Духом. Не великий, могучий, интеллектуальный гигант, но кто может смирить себя, такой человек побеждает. Человек, с которым плохо обращаются, но он все равно остается слугой Христа. Вот это победитель. Так вот, он сказал, он победил. И он достоин взять книгу, и открыть ее, и снять печати ее. Так вот, позже мы выясним, может быть, не сегодня, что содержится в этих семи печатях, что в них было. Теперь давайте немножко поговорим об искуплении. Прежде чем кто-то, может быть, сможет выкупить, во-первых, человек должен быть достойным. Это должен быть подходящий человек. Итак, это было выполнено, когда Иисус Христос родился девственным образом, потому что Он был Богом. Это был сам Бог, ставший человеком. Он был Богом в человеческой плоти. Он должен был быть достойным, и он был достойным благодаря девственной крови Иисуса Христа. Так вот, мы находим это, если хотите заглянуть в это место Писания, в 1 Петра 1, 18, 20, если вы записываете место Писания. Он должен был быть достоин. Он и был достоин, потому что он принял на себя человеческий облик. Он стал человеком. Бог стал нашим родственником. И тогда в этом мы видим нечто прекрасное. Бог Иегова стал плотью и обитал среди нас, как достойный. Аминь. Он победил. Бог принял облик человеческой плоти. Он пришел на землю, родился как младенец и ходил среди нас. И своей святой кровью он победил. Так вот, в Ветхом Завете человеку нужно было обнародовать свою собственность. Что же он делал? Он брал с собой старейшину. 10 старейшин подходил к воротам и объяснял, что он делал, чтобы выкупить то, что он утратил, и показывал, кем он был, и свидетельствовал. Мы находим здесь прекрасный рассказ. Я тут сделал короткую заметку, чтобы сегодня утром от волнения не забыть о Руфе, родственнике и Воозе. Недавно мы проходили это. Я хочу, чтобы вы сейчас обратили внимание на 3 стадии этого отдыха. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на отдых церкви. В точности то же самое. Теперь смотрите. Во-первых, мы видим, как говорилось на той проповеди, родственник-искупитель, что Бог стал плотью для того, чтобы стать искупителем. Это был Он здесь, в 5 главе сказано. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть книгу или читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давида, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печати ее. Это он. Именно на него мы взираем. Заметьте, как Руф, как и Наимин, Воос, это просто идеальная картина. Наимин во время голода, оставила ту церковь, оставила ту страну, ушла в Моавитскую землю, чтобы временно пожить там. Она лишилась всего, что у нее было. И когда она ушла, ее муж Елимелех умер, когда они были там, поэтому его наследие могло оказаться у кого угодно. Затем, когда мы приходим, когда она возвращается, она приводит с собой эту красивую молодую вдову моавитянку, и когда Боаз увидел эту вдову, прообраз Христа, он влюбился в нее, и он полюбил ее, поэтому ему нужно было выкупить, а он мог взять ее в жены только тогда, когда выкупит то, что утратил его брат Елимелех. И тогда он спросил своего другого брата, который по родству ближе его, выкупит ли он, и тот не мог этого сделать, поэтому он пошел, чтобы показать идеальный пример законов Божьих. Он подошел к воротам и скинул свой сапог, и сказал: «Да будет известно в этот день, что я выкупил все, что было у Наимини, все, что у нее, все, что утратил мой брат Елимелех. Я следующий родственник, и я в состоянии выкупить, поэтому я пришел вас требовать, если кто-нибудь из находящихся здесь может показать справедливый повод, почему кто-нибудь, кто роднее меня, то да будет это известно». И все молчали, поэтому он скинул свой сапог и бросил его для свидетельства. «Я выкупил все, что было у нашего брата Елимелеха». Почему? Он был родственником. Он был родственником-искупителем. О, как это прекрасно! Это такая прекрасная история. А тогда все то время Рут отдыхала и ожидала, чем все это закончится. Затем он вернулся. Никто не смог засвидетельствовать. Вопреки этому, он вернулся и забрал Наиминь, и взял Рут, красивую моавитянку, и они поженились и жили на этом владении. Какой прекрасный рассказ! Есть три стадии Руфи. Рут решающая, она принимала решение, решится она вернуться на родину или нет, точно как церковь. Рут служащая, когда она пошла подбирать колосья. Рут отдыхающая, это то, что Рут делает сейчас, церковь. Вот, Рут вознагражденная, это то, что произойдет с ней далее, награда церкви. Так вот, мы не сможем, нет времени, потому что предстоит служение крещения, а уже 15 минут 12-го. Но, может быть, мы продолжим об этом в следующее воскресенье или когда-нибудь в другое воскресенье в будущем, если Господь позволит. Я хотел бы рассмотреть это здесь, чтобы показать эти 7 рогов и 7 очей. И именно эти 7 печати, 7 служений, 7 ангелов в церкви, 7 звезд, 7... О, это так. И как раз здесь все это соединяется. Так точно. Нужен был достойный, поэтому Иисус достоин. При Его возвращении мы сполна будем наслаждаться всей полнотой искупительных благословений. Кроткие унаследуют землю. Мужчины, женщины снова будут сынами и дочерьми Божьими, и миллениум пойдет полным ходом. Как это прекрасно! И сильный ангел громким голосом провозглашает: «Кто достоин? Кто способен это сделать?» И тогда старец сказал: «Не плачь, ибо лев от колена Иудина, он достоин, и он победил». И он взял книгу, и открыл книгу, и снял печать ее. Он мне говорил, что с ними было. Когда мы будем показывать открытие этих 7 печатей по всей Библии, уверите, что произошло. Прямо в этой книге, за 7 печатями, к которой мы вот-вот приступим, содержится полная тайна всех искупительных благословений Божьих. Запомните, он агнец, только он искупил ее. И запомните, это запечатано на обороте книги, не внутри написано. Она запечатана на обороте, и это не написано внутри, и только он был способен даже отверзнуть книгу, или открыть печати. Только он мог это сделать. Так что об этом люди сколько угодно могут спорить, вот об этом, о значении этого, но именно он божественным образом это истолковывает. Однако то, что здесь на обороте, никто не может истолковать. Это может сделать он и только он. И именно он может открыть эти 7 тайн. И смотрите, здесь все целиком говорит об искуплении. Как церковь была искуплена, и что это будет за искупление? О, давайте будем любить его от всего сердца. Делать все, что в наших силах. Один писатель писал рассказ, прежде чем я закончу и передам служение брату Невилу. Вам нравится «Откровение»? Ой, я от него просто в восторге. Сегодня утром мы прошли, наверное, только 3 стиха, но мы продолжим в следующий раз. Заметьте, один писатель написал книгу о молодой девушке, которая искала Бога. Столько раз мы пытаемся найти Бога, и ищем Бога, и если бы Бог был повсюду и был бы большущий, но если бы Он где-нибудь на возвышенности поставил большой престол, тогда все поверили бы в Бога. Если бы Бог восседал где-нибудь на большом престоле, говорили бы, Он восседает в таком-то городе, вот Он, это Бог, обращайтесь к Нему, Он может вот так все переменить. Конечно, все поверили бы в Него, тогда вера была бы бесполезна, тогда нам вообще не нужно было бы иметь веру, понимаете, ничего было бы не нужно. В миллениуме так и будет. Но сейчас Он зовет и старается найти тех, кто это кажется таинственным и смутным. И не знаешь, как это делается, но мы верим в это верою. Мы верим в это, поэтому так оно и есть. Ты понимаешь это, брат Элмер? Верите? Это если бы Бог восседал на каком-то престоле и говорили бы, значит так, вот тут, вот Бог, Он живет в определенном месте, мы пойдем туда и попросим. Глубоко уважаемый сэр, Бог, ты это сделаешь? Да, сделаю. Все было бы сделано, верите? Ну, конечно, ведь это же Бог, верите? Еще бы, ясное дело, не было бы нужды. Вера стала бы напрасной, когда ты уверен, вера уже не нужна. Что если бы все люди в этом мире были христианами? Что если бы все были наполненными духом христианами, так нам и вера уже была бы не нужна. Вера вообще была бы не нужна, а именно верой, ведь мы спасаемся именно верой. И поэтому должны быть те, кто не согласны с этим, чтобы мы проявляли веру. Теперь вы понимаете? Необходима противоположная сторона. Понимаете, необходима скверная женщина, чтобы как следует выделялось настоящее. Понимаете? Необходима ложь, чтобы подчеркнуть истину, чтобы она ярко сияла. Если бы во всем была истина, то она стала бы обыденной. Понимаете? Но видите, это нечто величественное, это нечто настоящее, когда истина, вера и так далее. Итак, вот, пожалуйста. Так вот, у нас должны быть все эти «за» и «против», так и бывает. Необходимы хорошие дни, чтобы вы радовались, вернее, плохие дни, чтобы вы радовались хорошим. Необходима какая-нибудь болезнь, чтобы вы наслаждались хорошим здоровьем, понимаете? Необходимы долины, чтобы вы наслаждались горными вершинами, вот. А в один прекрасный день постоянно будем на горной вершине, постоянно будет здоровье, всюду будет Бог, всюду будет радость. Просто будет нескончаемая радость. Но до того времени, понимаете, у нас должны быть эти «за» и «против». Так вот, все, кто это понимает, скажите «аминь». Эта девушка говорила, что она искала Бога. Куда бы ни пошла, она ходила то в одну церковь, то в другую церковь и повсюду, но она не могла его найти. И однажды она оказалась на дороге. Там шел один старичок низкого роста, а на спине он нес большущий кафедральный собор. Он шел по дороге. Она сказала, «О, добрый человек!» Она сказала, «Ой, это очень мило с вашей стороны!» Сказала, «Но вы несете на спине такой груз!» Он сказал, «Он раздавит вас!» Он ответил, «Нет, меня он не раздавит», сказал, «потому что я скала, на которой он построен». Это он? Давайте помолимся. О, скала веков! Я так рад, что передвигаюсь в этом соборе, знаю, что мы почиваем на скале. О, он сказал, скала, он не тяжелее бумаги. И когда скала начинает быстро двигаться с ней вперед, внутри начинают звенеть красивые колокола. О, скала веков, сокрой нас в милости Твоей. Пронеси нас по жизненному пути, житейскому потоку, чтобы наше сердце было исполнено радости и звенело Тебе хвалой до самого конца пути. Благодарим Тебя за то, что Святой Дух посетил нас сегодня утром в Слове, когда Он пришел и сделал для нас Слово таким реальным. Прости нам наши недостатки и все, что мы неправильно сделали или сказали. Прости нас за это. Помоги нам быть лучшими христианами, Отец Божий. Мы молим, чтобы Твои милости почивали на нас. Я прошу, Господь, если на то Твоя воля, чтобы мы очень скоро снова собрались и закончили эти главы, принялись за семь печатей, мы с нетерпением ожидаем той возможности, Господь, когда Ты позволишь нам это сделать. И, Отец, здесь, в нашей небольшой церкви, мы молим, чтобы Ты даровал это нам, чтобы мы поняли эти великие вещи Божьи, не потому, что мы этого заслуживаем, Господь, но наши алчущие сердца верят в это. Мы молим, чтобы Ты это даровал. Мы молимся за нашего брата Невилла, Господь, нашего верного, посланного Богом пастора. Мы молимся за него, чтобы Ты помог ему и благословил его, и его милую женушку, эту замечательную женщину, его детишек. Мы молимся за всех попечителей, деканов и всех, кто приходит в эту церковь. Не только за наших, но и за других, и за всех, призывающих Твое имя. Я молюсь за моих друзей по всей стране. Стоит только упомянуть, они уже здесь. Отец, я просто благодарю Тебя за это. Я молюсь, чтобы чтобы ты ускорил тот день, когда придет Иисус, и мы все соберемся вместе там, где больше не будет ни дня, ни ночи, и больше не будет времени, но оно сольется с вечностью, и где мы всегда сможем быть вместе. Даруй это, Господь. Если сегодня утром здесь есть те, Господь, кто не знает Тебя как своего Спасителя, то дай им желание познакомиться с этим Агнцем, который держит в руке книгу с тайной за семью печатями. Боже, позволь нам познакомиться с Ним, чтобы в будущем, когда мы увидим снятие этих печатей, мы смогли понять, о чем нам говорит Бог. Мы просим об этом для Божьей славы через имя Его Сына, Иисуса Христа. И пока мы склонили головы, может, здесь кто-нибудь скажет: «Вспомни меня, брат Бранхам, в молитве». Я хотел бы, чтобы меня вспомнили в молитве. Благословит вас Бог, и благословит Бог вас, и благословит Бог вас, и вас, и вас, да. Да будет Бог благ к вам, да. Поднялось, может быть, 20 рук или больше. О Господь, Ты видишь их руки, Ты знаешь их желания. Ты знаешь, что в их сердце, я не знаю. Я молюсь, чтобы Ты открыл им, Господь, свою благость и свою милость. Даруй им прощение за что бы то ни было. Если это болезнь, Господь, то исцели их тело и сделай их здоровыми. Сделай это, Отец, пока на собрании на собравшихся пребывает помазание Святого Духа. Пусть великий Бог Небес помажет настолько, что благословит всех находящихся в Божественном присутствии. Чтобы мы в это утро ушли отсюда со словами: «Не горело ли в нас сердце наше?» Даруй это, Господь. Я слабый, изнуренный, голос селый. Я просто молю: «Боже, пошли мне силы. Помоги мне, пожалуйста, укрепи меня. Залечи там эту рану, Господь, пожалуйста, излей на нее святой елей Божий и на все остальные раны, Господь. И для всех повсюду. Мы хотим жить, Господь, для Твоей чести и Твоей славы. Даруй это, исцели всех больных и страдающих. И прославь Себя, Господь, потому что мы осознаем, что еще недолго, и у нас больше не будет этих собраний. Они прекратятся, они канут в прошлое. И так, Отец, благослови, мы просим все вместе через имя Иисуса Христа. Еще, Отец, мы также просим, чтобы Ты вспомнил тех, кто будет сегодня утром креститься в имя Господа Иисуса, чтобы Ты дал им крещение Святым Духом, великую славу и честь. Даруй это, Отец. Мы сейчас передаем все это Тебе, и, Отец, при всем этом я упомяну и о себе. Не забудь меня, Господь. Помоги мне сейчас. Я молю во имя Иисуса. Аминь.